Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Глава 4. Матросский сундук. Я, конечно, сразу же рассказал матери все, что знал. Может быть, мне следовало рассказать ей об этом раньше. Мы очутились в трудном, опасном положении. Часть денег, оставшихся после капитана, если только у него были деньги, безусловно, должна была принадлежать нам, но вряд ли его товарищи, вроде черного пса и слепого нищего, согласились бы отказаться от своей добычи для уплаты долгов покойного. Приказ капитана сесть верхом на коня и скакать за доктором Ливси я выполнить не мог. Нельзя было оставить мать одну, без всякой защиты. Об этом нечего было и думать. Но оставаться дома мы тоже не смели. Мы вздрагивали даже тогда, когда уголья у нас в очаге падали на железную решетку. Мы боялись даже тиканий часов. Всюду нам слышались шаги, будто кто-то приближался к нам. При мысли о том, что на полу лежит мертвое тело, и что где-то поблизости бродит омерзительный слепой нищий, который может вот-вот вернуться, волосы мои вставали дыбом. Медлить было нельзя ни минуты, и мы решили отправиться вместе в ближайшую деревушку за помощью. Сказано, сделано, с непокрытыми головами бросились мы бежать сквозь морозный туман. Уже начинало темнеть. Деревушка от нас не была видна, но находилась она недалеко, в нескольких сотнях ярдов, на противоположном берегу соседней бухты. Меня очень ободряло сознание, что слепой нищий появился с другой стороны и ушел, надо полагать, туда же. Шли мы недолго, хотя иногда останавливались, прислушиваясь. Но кругом слышались привычные звуки. Шумел прибой, и каркали в лесу вороны. В деревушке уже зажгли свечи. Я никогда не забуду, как их желтоватое сияние в дверях и окнах успокоило нас. Но в этом и заключалась вся помощь, которую мы получили. Ни один из жителей деревни, к их стыду и позору, не согласился пойти с нами в адмирал Бенбоу. Чем больше говорили мы о наших тревогах, тем сильнее все льнули к своим углам. Имя капитана Флинта, мне до той поры незнакомое, было хорошо известно многим из них и приводило их в ужас. Некоторые вспомнили, что, работая в поле неподалеку от адмирала Бенбоу, видели на дороге каких-то подозрительных людей. Незнакомцы показались им контрабандистами, и они поспешили домой, чтобы покрепче закрыть свои двери. Кто-то даже видел небольшой люггер в бухте, называемый Киттова дыра. Поэтому одно упоминание о приятелях капитана их бросало в дрожь. Находились смельчаки, которые соглашались съездить за доктором Ливси, жившим в другой стороне, но никто не хотел принять участие в охране трактира. Говорят, что трусость заразительна. Но, с другой стороны, в споре порой обретаешь твердость духа. Когда все отказались идти вместе с нами, заговорила моя мать. Она заявила, что отнюдь не собирается терять деньги, которые принадлежат ее осиротевшему сыну. «Вы можете робить сколько угодно», — сказала она. «Мы с Джимом нетрусливого десятка. Мы вернемся той же дорогой, какой пришли. Мало чести вам, дюжим и широкоплечим мужчинам с такими цыплячьими душами. Мы откроем сундук, хотя бы пришлось из-за него умереть. Я буду очень вам благодарна. Миссис Кроссли, если вы разрешите мне взять вашу сумку, чтобы положить в нее деньги, принадлежащие нам по закону». Я, конечно, заявил, что пойду с матерью, и, конечно, все заорали, что это безумие, однако никто не вызвался нас проводить. Помощь их ограничилась тем, что они дали мне заряженный пистолет на случай нападения и обещали держать наготове оседланных лошадей, чтобы мы могли удрать, если разбойники будут гнаться за нами. А один молодой человек поскакал к доктору за вооруженным подкреплением. Бешено колотилось мое сердце, когда мы отправлялись в наш опасный путь. Вечер был холодный, всходила полная луна, она уже поднялась над горизонтом и краснела в тумане. Мы поняли, что скоро станет светло, как днем, и нас на обратном пути нетрудно будет заметить, поэтому мы заторопились еще больше. Мы крались вдоль заборов бесшумно и быстро, и, не встретив на дороге ничего страшного, добрались, наконец, до адмирала Бенбоу. Войдя в дом, я сразу же закрыл дверь на засов. Тяжело дыша, мы стояли в темноте, одни в пустом доме, где лежало мертвое тело. Затем мать принесла из кухни свечу, и, держась за руки, мы вошли в общую комнату. Капитан лежал в том же положении, как мы его оставили, на спине, с открытыми глазами, откинув одну руку. «Опусти шторы, Джим», — прошептала мать. «Они могут следить за нами через окно». «А теперь», — сказала она, — «когда я опустил шторы, надо взять у покойника ключ от сундука. Но хотела бы я знать, кто решится дотронуться до него». И она даже всхлипнула при этих словах. Я опустился на колени. На полу возле руки капитана лежал крохотный бумажный кружок, черный с одной стороны. Я не сомневался, что это и есть черная метка. Я схватил ее и заметил, что на другой ее стороне написано красивым, четким почерком. «Даем тебе срок до 10 вечера». «У него был срок до 10, мама!» — сказал я. И в то же мгновение наши старые часы начали бить. Этот внезапный звук заставил нас вздрогнуть, но он и обрадовал нас, так как пробило 6 часов. «Ну, Джим, — сказала мать, — ищи ключ». Я обшарил карманы капитана один за другим. Несколько мелких монет, наперсток, нитки, толстая игла, кусок свернутого табаку, надкусанный с краю, нож с кривой ручкой, карманный компас, огниво. Вот и все, что я там нашел. Я уже начал отчаиваться. «Может быть, на шее?» — сказала мать.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.